Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. На Украину с визитом прибыл госсекретарь США Джон Керри. В Самаре прошел обыск у главы Ассоциации защиты прав избирателей «Голос Поволжья» Людмилы Кузьминой. В Ялте сегодня открывается памятник так называемой «Большой тройке» Черчиллю, Рузвельту и Сталину. В российский прокат выходит фильм Андрея Звягинцева «Левиафан». Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, в Киеве сегодня находится с визитом госсекретарь США Джон Керри. Украинские власти рассчитывают на американскую военно-техническую помощь. О том, как комментирует на Украине визит госсекретаря США, рассказывает наш корреспондент Владимир Вахненко.
Главная цель визита американского госсекретаря – продемонстрировать поддержку украинской власти в связи с обострением конфликта в Донбассе. И основные темы переговоров – это проведение реформ и поиск путей деэскалации конфликта на востоке Украины. Как пишет сегодня украинская пресса, ситуация, в которой оказалась сейчас Украина, является малоутешительной. России удалось втянуть Украину в войну на истощение, реформы тормозятся, люстрация остановлена, нет реальных шагов по борьбе с коррупцией. Также нет и ощутимых результатов по расследованию убийств, совершенных год назад на Майдане. Не возвращены в страну деньги, украденные беглым экс-президентом Виктором Януковичем и его соратниками. И кроме того, судя по всему, руководство страны не готово брать на себя персональную ответственность за все неудачи военных действий в Донбассе. И это все больше повышает уровень недовольства в украинском обществе. И вот на этом фоне действительно Украине сейчас срочно нужна военно-техническая помощь, в том числе и со стороны США. Необходимо летальное оружие, хотя бы оборонительного характера. И этот вопрос будет в центре внимания украинско-американских переговоров. В Вашингтоне сейчас продолжаются дискуссии относительно целесообразности предоставлять Киеву летальное оружие, и решение по этому поводу, как сообщается, может быть принято на следующей неделе. Всеукраинская газета «День» цитирует сегодня бывшего посла США на Украине Стивена Пайфера и экс-заместителя госсекретаря США Строуба Телбота. Они констатируют, что пока американская военно-техническая помощь Украине составила $120 миллионов. И это не летальные вспомогательные средства для украинской армии, средства связи, приборы для обнаружения артиллерийских комплексов, бинокли, бронежилеты. Но Вашингтон должен сделать больше, чтобы заставить Россию изменить курс. А это значит предоставить украинским военным достаточно средств, чтобы сделать дальнейшую агрессию настолько дорогой, чтобы Владимир Путин и российская армия не смогли прибегнуть к эскалации конфликта в Донбассе. Украине необходимо защитное оружие, особенно легкое бронебойное, противотанковые ракеты, которые есть на вооружении у Украины больше 20 лет, и большая часть этих ракет уже непригодны для эксплуатации. Поэтому противотанковое американское оружие могло бы заполнить этот важный пробел, отмечают Пайфер и Телбот, которых цитирует газета «День». Ну и накануне сегодняшней встречи в Брюсселе министров обороны стран НАТО президент Украины Петр Порошенко призвал Запад помочь украинской армии, которая оказывает сопротивление российской агрессии. Порошенко заявил, что Украина нуждается в значительной военной, технической и профессиональной помощи для улучшения боеспособности национальной армии. Как сказал Порошенко, Украина хочет мира, но даже мир нужно защищать, поэтому Киеву нужна сильная армия и новое современное оружие. Ну и возвращаясь к визиту Керри, многие эксперты в Киеве полагают, что он намерен призвать украинские власти ускорить реформы, сказать, что у украинских властей уже не так много для этого времени. И накануне в интервью газете «Зеркало недели» посол США на Украине Джеффри Пайетт заявил, что эти реформы станут мощным оружием сопротивления российскому президенту Владимиру Путину. С Сегодня главными врагами новой Украины являются не только российские наемники на востоке страны, но и коррупция, и действительно отсутствие реформ. Того, как будут бороться украинские власти с этими вызовами, считают украинские эксперты, будет зависеть дальнейшая помощь Украине со стороны Запада, в том числе и со стороны Соединенных Штатов Америки.
Рассказывал корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Вахненко. В Самаре сегодня прошел обыск у главы Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос Поволжья» Людмилы Кузьминой, которая обвиняется в неуплате налогов, рассказывает корреспондент Радио Свободы Сергей Хазов.
Следователь, явившийся сегодня с обыском к руководителю Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос Поволжья» Людмиле Кузьминой, пояснили ей, что против нее возбуждено дело о неуплате налогов. Кузьмина подозревается в уклонении от уплаты налога на прибыль в размере 2 миллионов рублей, сообщила пресс-секретарь Следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Елена Шкаева. Во время обыска в квартире у Кузьминой изъяли загранпаспорт, личные ноутбуки и флеш-карты. Затем обыск продолжился в офисе общественной организации «Голос Поволжья», расположенном в Самарском общественно-политическом центре на улице Венцика, рассказывает Людмила Кузьмина.
Мое мнение, закон на территории страны не действует, и он берется, и государственными органами используется в своих интересах, а эти интересы вот очевидны вот в этом решении налоговой, это подавление всякой гражданской активности. Закон используется как орудие для репрессий. Я думаю, что все-таки это региональный политический заказ на то, чтобы организация «Голос» в Самарском регионе не работала. Другого я не вижу.
Претензии налоговиков к Кузьминой связаны с получением денег от Агентства международного развития США, организации, запрещенной в России в настоящее время. Однако, как рассказала Радио Свобода Людмила Кузьмина, претензии налоговиков касаются периода 2010-2012 года, когда закон об иностранных агентах еще не был принят, а Агентство международного развития США открыто и легально работало в России.
Мы получили деньги от российской организации. Нами налоги уплачены, российской организации уплачены налоги. И в качестве основания притягивается письмо МИД, которое там налоговое же трактуется, что это, если вот МИД говорит так, то значит ваш грант не был в интересах России. Иначе, как инструмент устрашения, я не могу трактовать закон Российской Федерации о благотворительности и благотворительном взносе в грант никаким образом не разделяет эти взносы на вредные, полезные, значит, в связи с тем, что они направлены, там, я не знаю, организации, в отношении которой есть письмо МИД. Есть одна трактовка закона благотворительный взнос и в соответствии с договором о благотворительном взносе. У нас договор очевиден и подписан, и исполнялся. Это организация общественного наблюдения за выборами. Вот у нас весь договор этому посвящен, и деньги расходовались только на это и на содержание организации.
Председатель Самарского отделения партии «Прогресса» Кирилл Васильев считает, что обыск у Людмилы Кузьминой – начало новых преследований местных оппозиционеров.
Очередной шаг давления на общественные организации, на свободу слова в стране. То, что происходит сейчас в Самаре, ну, это вполне увязывается с тем, что в Самаре в этом году будут проходить очередные так называемые выборы в городскую думу, может быть, там с учетом реформы они будут как-то по-другому выглядеть. Но власть убирает неугодных, тех, кто говорит правду, тех, кто пытается донести до общественности, что же на самом деле происходит. Хотят еще раз показать, во-первых, задушить голос свободный Людмилы Гавриловны, саму организацию, и показать пример всем остальным, что сидите, не высовывайтесь. Людмила Гавриловна, она активный человек, никогда не стеснялся сказывать свое мнение, активный блогер. Зная Людмилу Гавриловну, зная ситуацию «Голос», ну, насколько вот, я понимаю, что да, конечно, у них нет таких ресурсов, нет таких возможностей для того, чтобы уплачивать подобные штрафы. Фактически это приведет, наверное, к краху. Крепитесь, Людмила Гавриловна, мы с вами. Будем надеяться, что власть придет в себя, перестанет заниматься подобными мероприятиями.
Давление на «Голос Поволжья» началось еще в 2012 году, когда прокуратура Самарского района, Управление Министерства юстиции России по Самарской области, а также налоговая инспекция организовали серию проверок в отношении руководителя организации Людмилы Кузьминой. Тогда документы с результатами проверок заняли десятки объемистых папок. Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос Поволжья» с 2000 года занимается общественным наблюдением за выборами в России. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
В Ялте сегодня, где проходят торжества по случаю 70-летия конференции глав трех союзных держав антигитлеровской коалиции, открывается памятник так называемой «Большой Тройки» – Черчиллю, Рузвельту и Сталину. В Меджлисе крымско-татарского народа установка в Ливадийском дворцово-парковом комплексе скульптурной группы, созданной Зурабом Церетели, была воспринята как оскорбление.
10 лет назад Зураб Церетели уже пытался подарить Крыму свою «Большую Тройку». Однако в год 60-летия Ялтинской конференции дар был отвергнут. Общественность возмутилась, сочтя кощунственным увековечивание Сталина и заявив, что он воплощает для украинцев, крымских татар и многих других народов преступный режим, уничтоживший миллионы людей. Но то было до захвата Крыма Россией, и решение принимало другое государство. Затем плодовитый скульптор попытался пристроить свое творение в Волгограде. Не вышло, но то были немного другие времена. Теперь скульптурная группа, в состав которой входит вождь народов, больше не томится в мастерской Церетели. И вот реакция замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джеляла.
Я лично и в целом Меджлис крымско-татарского народа неоднократно говорили о том, что установка любых памятников с такими историческими личностями, которые неоднозначно воспринимаются частью крымского сообщества, устанавливать где-либо в Крыму было бы неправильно. Роль лично Сталина в судьбе крымско-татарского народа и многих других народов, в первую очередь малых народов бывшего Советского Союза, всем известна. Учитывая тот факт, что крымские татары даже спустя 70 лет очень живо, очень болезненно переживают, казалось бы, столь далекое событие, как депортация, тотальная депортация, я хочу напомнить, самим Советским Союзом признанная преступной депортация, устанавливать памятники Сталину, какие-либо иные такие публичные изображения этой исторической личности, воспринимается большинством крымских татар как какое-то оскорбление. Я лично, конечно же, как человек, который знает историю, который преподавал детям историю, ни в коей мере не хочу умалять роль Ялтинской конференции в ходе Второй мировой войны, роль тех договоренностей, которые были достигнуты лидерами трех стран антигитлеровской коалиции для послевоенного мира. Но отметить Ялтинскую конференцию можно многими способами, гораздо менее оскорбительными для кого-то, чем установка этого памятника, который, с моей точки зрения, и художественной ценности особой не несет. Это времен советского реализма скульптура, которую установить здесь пытались очень долго. И особый отпечаток на эту ситуацию накладывает и тот факт, что мы знаем очень такое живое, трепетное внимание к событиям Второй мировой войны, Великой Отечественной войны в России, но при этом не стоит забывать, что события Второй мировой войны, события войны непосредственно в Крыму очень серьезную дискуссию вызывают и в межнациональной сфере, в отношениях между крымско-татарским коренным населением и жителями Крыма. И поэтому очень аккуратно нужно относиться вот к любым памятникам, каким-то мероприятиям, которые связаны с этими событиями, с конкретными историческими личностями. Никто из крымских татар не будет спорить, что можно проводить международные конференции, посвященные Ялтинской конференции. Есть целый музей, Ливадийский дворец, который посвящен в основном вот этому событию.
Меджлис крымско-татарского народа или отдельные его представители собираются как-то отреагировать на установку этого монумента?
Мы никогда не объявляли войну памятникам. Даже когда в период украинского Майдана 23 февраля прошлого года мы собирали митинг на центральной площади Симферополя, где находится памятник Ленину, А в это время в Украине, как вы помните, такой ленинопад был. Мы смогли отдельным горячим головам сказать, что мы не должны таким способом решать вопросы. Нужно убедить власти, что, возможно, этому памятнику уже место где-нибудь в музее, в каком-то там специально созданном парке советской, я не знаю, истории и так далее, и так далее. Здесь вот, к сожалению, иной подход мы видим, что в Крыму настолько их желание установить этот памятник преобладает над пониманием того, что это может кого-либо оскорбить. Многие мои коллеги подозревают даже намеренное желание кого-то уязвить. Я бы не хотел в это верить, но, к сожалению, и полностью отказаться от этой мысли я тоже не могу. Я более того ожидаю, что скоро будет очередное празднование указа императрицы Екатерины II по присоединению Крыма, Тамани там и так далее. Можно ожидать подобных же действий, при этом не будут обращать внимание на то, что отношения крымских татар, утративших в результате этого указа собственную государственность, оно совершенно иное. И вот когда нас призывают быть толерантными, нас призывают быть понятливыми и так далее, мне хотелось бы с тем же самым призывом обратиться и к остальным. У нас есть много других точек соприкосновения, чем памятник трем лидерам. Есть исторические личности, роль которых, она неоднозначна, скажем так. Мы же не требуем установки памятника, например, Девлет-Гераю, потому что могли бы возражения, а он же вот спалил когда-то Москву. У нас достаточно много иных людей, увековечить память которых мы бы могли бы и которые не вызывали бы каких-то серьезных разногласий.
Говорит Нариман Джелял. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва. Фильм Андрея Звягинцева «Левиафан» сегодня вышел в российский прокат. По словам представителя прокатчика, картину покажут сразу на 650 экранах, что в два раза больше, чем планировалось поначалу в связи с повышенным интересом кинотеатров к фильму. До последнего времени было неясно, в каком виде будет показан фильм в России, где в июле 2014 года запретили мат в кино и на телевидении. По решению прокатчиков, ненормативная лексика в фильме будет приглушена. Нецензурные слова приглушены, актер открывает рот, но звука нет. При этом догадаться, что это за слово, легко, рассказали в компании, занимающейся прокатом фильма. Картина Андрея Звягинцева, повествующая о противостоянии обычного человека с государственной машиной, ранее была удостоена нескольких престижных наград, в числе которых «Золотой глобус». Фильм был также номинирован на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». Мировая премьера «Левиафана» состоялась на Каннском фестивале в мае прошлого года. Еще до премьеры в российском прокате картина вызвала горячую дискуссию, поскольку многие российские политики, да и другие публичные персоны обвинили Звягинцева в антироссийской пропаганде. Историк искусства, современный художник Вадим Кругликов в программе «Свобода в клубах», которую ведет Елена Фанайлова, провел параллели между фильмом «Левиафан» и акцией пан-группы «Пусси Райот».
Я так думаю, что вот вы правильно говорите насчет попадания в коллективное бессознательное, или лучше его назвать коллективным несознательным. Собственно говоря, тут можно вспомнить историю с Пусси Райт.
Которая точно героиня этого фильма, хотя бы вкусная.
Да. Да. Угу. А вот это абсолютно точное попадание вот этого художественного жеста в эту самую в точку, в нарыв общества, который в результате этого попадания прорывается. И, грубо говоря, нам становится ясно, в каком мире мы живем, что это за общество. Вот в результате этого всего безумного совершенно обсуждения видим, что мы живем вот в таком мире, в котором мы живем в очередной раз, что он не изменился и так далее. То есть это не важно, сколько раз мы попадаем в эту точку. Главное, что мы в нее попадаем, и этот жест, в общем-то, он, ну, стратегически сравним с хорошим произведением современного искусства, хотя Звягинцев совершенно из другой епархии.
Вы имеете в виду степень провокативности?
Не провокативность даже, а как бы... Ну вот что такое современное искусство? Одна из его задач – это попадать в болевые точки общества, как бы шоковая терапия, чтобы тем самым как бы актуализировать те проблемы, которые в обществе существуют, ну или в искусстве современном. Вот так. Этим как раз занимается Звягинцев. То есть главная его идея – это спросить и показать аудитории нашей, в каком мире мы живем. То есть вот этот мир, в котором Бог давно умер, а теперь он вроде бы изо всех сил возрождается, а на самом деле нет. Это симулякр. Бог – это в конце вот фильма, это всего лишь плоскостное изображение, то есть изображение на плоскости. И фраза о том, что Бог все видит, на самом деле он ничего не видит. А если даже он и видит, то он все равно молчит. И вот это вот существование, вот эта ситуация, когда мы живем в мире без Бога, вот что это за жизнь? Вот, собственно, видимо, об этом фильме.
Говорил художник Вадим Кругликов. Медиакритик Анна Голубева рассказала о том, как восприняли фильм «Левиафан» в православном мире.
По ощущению, на первый взгляд, по крайней мере, невооруженным глазом, кажется, что реакция в церковном сообществе, в частности, среди клириков, которые на этот фильм отзывались, о нем писали, она в общем и целом повторяет, ну, не то, что повторяет, но она похожа на то, что происходит в среде нецерковном. Да? Да. Угу. Потому что огромное количество есть людей, которые за, есть люди, которые против. Если говорить о негативных отзывах, то там тоже есть большая гамма разных чувств и ощущений, потому что есть люди, которые пишут об этом как о гаденькой поделки. Это такая пресловутая русская линия, есть такой портал. Но характерно, что эту статью именно перепечатывает портал православия.ру, который, насколько мне известно, принадлежит отцу Тихону Шевкунову. То есть это уже как бы не маргинальная совсем площадка. И она, тем не менее, ставит именно этот отзыв на Левиафана, взяв его с русской линии. Что характерно, что,
в общем, там, допустим, не ссылку на Андрея Кураева дает, так?
Ну, нет, дело же не только в Андрее Кураеве. Были совершенно разные реакции. Например, вот буквально на днях, это, по-моему, было позавчера, или не помню точно, митрополит Мурманский и Мончегорский высказался в том смысле, что, несмотря на, так сказать, мат и некоторые еще вещи, которые его смущают, тем не менее, фильм кажется ему честным, правильным, попаданием в те самые болевые точки. Он говорит о том, что это, в общем, фильм, который стоит смотреть и который говорит о необходимости врачевания некоторых болезней страны. Прям вот примерно таким образом он высказывается. Если говорить о реакции, условно говоря, официальной, да, у нас, конечно, не существует официальных спикеров церкви, но, тем не менее, существует человек, который обычно высказывается от лица, скажем так, Московской патриархии, или, по крайней мере, его высказывание принято таким образом воспринимать. Это отец Всеволод Чаплин. Он, если кто-нибудь не знает, является председателем синодального отдела по взаимоотношениям с обществом. Он как раз высказывается близко к тем вот людям с русской линии, которых я цитировала. Он говорит о том, что это, безусловно, желание потрофить Западу, что Звягинцев ориентировался на эту аудиторию, что он пытался так или иначе, в общем, представить негативный и уштампованный образ России. Но, тем не менее, да, был целый ряд высказываний разных людей, причем это и монахи, и клирики, так сказать, и священники, которые говорят о том, что фильм действительно и попадает в болевые точки, и действительно всячески его рекомендуют, и говорят о том, что это выдающееся художественное произведение. И, в частности, очень интересный, вообще меня порадовал широкий круг ассоциаций, которые возникают у тех, кто пишет о фильме из числа клириков. И были очень интересные моменты, например, такой отец Александр Шамкон на портале «Православие и мир», а мы должны иметь в виду, что «Православие и мир» – это самый массовый на данный исторический момент портал, который представляет точку зрения членов церкви. Очень широкий спектр мнений, на самом деле, от крайних до, так сказать, с одной стороны до крайних, с другой стороны. Он говорит о том, что он очень интересные там вещи отмечает в фильме, в частности, проводит параллели с фильмом «Покаяние» Гиза Буладзе, и говорит довольно интересные замечания у него есть о том, например, что фильм, безусловно, притча, он, безусловно, не отражает реальности текущей, хотя бы потому, что он очень забавное там есть замечание о том, что олицетворение зла, да, фактически великий инквизитор, этот самый владыка, герой, который в фильме практически понукает светскую власть и всячески, да, толкает ее на злодеяние. Вот эти взаимоотношения между светской властью и владыкой никоим образом не отражают реальной действительности. Он говорит, у нас все-таки цезарепапизм, а не папа цезаризм. Обычно бывает наоборот. Обычно, так сказать, представители церкви, как правило, по отношению к светской власти выступают в роли просителей, а никак не наоборот. Есть мнение Спиридона Баландина, игумена, который пишет о том, что фильм, безусловно, нельзя назвать антиклерикальным, потому что в нем нет церкви. В нем есть жизнь без церкви, без Бога и без церкви, поэтому никаким образом, да, обвинять его в антиклерикализме невозможно. То есть, на самом деле, разброс очень широкий мнений, и очень тонкие есть замечания, и очень остроумные в том числе.
Говорила медиакритик Анна Голубева. Полную версию выпуска программы «Свобода в клубах», посвященного фильму «Левиафан» как коллективному бессознательному российского общества, вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу свобода.орг. Продолжается программа «Время свободы», у микрофона Светлана Павлова. Петербург может лишиться легендарного издательства «Дедгиз», которое собираются продать с молотка, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
«Дедгиз» – одно из самых старых и почтенных петербургских издательств. Оно существует с 1933 года. Тем не менее, оно значится в прогнозном плане приватизации Росимущества, из которого видно, что оно будет выставлено на торги в российском аукционном доме. Вряд ли кто-то может ясно ответить на вопрос, зачем и почему это делается. Ведь известно, что один раз «Дедгиз» уже приходилось восстанавливать. Он был почти полностью разорен в 90-е годы, но его удалось спасти. Издательство расплатилось долгами и вышла на самоокупаемость. Правда, нельзя сказать, что у издательства все хорошо. Нет, уже много лет оно существует в аварийном здании на набережной Фонтанке. И хотя вроде бы новое здание городом выделено, но ремонт там даже не начат, так что переезжать все равно некуда. А в декабре минувшего года Росимущество прислало «Дедгизу» письмо с распоряжением подготовить документы для российского аукционного дома, чтобы он мог оценить имущество издательства и выставить его на продажу. Такой подход к прославленному издательству детской литературы его директор Алла Насонова считает негосударственным.
Это не то, чтобы злая воля там правительства непременно уничтожить «Дедгиз». Это просто общая тенденция. Государство официально объявило уже давно, в 2007 году еще, что создает акционерное общество именно для того, чтобы передать их в частные руки и снять с государства бремя владения, что это не современно, не экономично, должен повсюду прийти частный капитал и эффективно чем-то управлять. Все должно в рыночном мире быть по рыночным законам. Увы, к сожалению, есть предприятия типа нашего, которые не могут безболезненно перейти в рынок. Наша или московская детская литература, или Роскино, или еще какие-то замечательные организации, оставшиеся еще со стародавних времен. Но, как нам кажется, если издательство детской литературы с такой историей перейдет в частные руки, оно, безусловно, коммерциализируется и перестанет выполнять те функции, которые вкладывали в него его отцы-основатели Маршак с Чуковским, Алексей Максимович Горький и прочее. Будет, естественно, частный инвестор требовать некой доходности и не будет думать о художественной составляющей книги, как подсказывает нам опыт, не будет озабочен тем, чтобы выпускать произведения нераскрученных молодых отечественных авторов, художественно их иллюстрировать, а будет делать что-нибудь ценой подешевле и качеством похуже.
По словам Аллы Насоновой, на бумаге все коммерческие планы выглядят красиво, а в реальности именно так погибли петербургские издательства искусства Петербурга и «Аврора». Они были выставлены на торги, их никто не купил, и им пришлось прекратить свою деятельность.
К сожалению, вот закон, опять же, не предусматривает вариантов. Если никто не покупает, государство ликвидирует свои предприятия. Таким образом, вот город уже лишь, в общем, издательство с весьма достойной историей и образцовых, и показательных в своем роде, и их заместить больше нечем. Но, наверное, кто-то будет еще в Петербурге делать книги по искусству, но будет ли он делать их в той же традиции и с тем же глубоким знанием истории, контекста. Продают же не только нас, еще собираются выставлять на продажу и вторую часть нашего предприятия, Московское издательство детской литературы. Мы когда-то с ними разъединились, по сути, это мы одно предприятие. Но за них там заступался Никита Михалков, обращался с письмом к президенту. За нас пытаются заступаться писатели. Но пока вот в данную секунду мы обязаны собирать документы для оценочных действий каких-то.
Очень встревожен ситуацией с «Дедгизом» известный детский поэт-переводчик Михаил Яснов.
Мы опять встречаемся с двойными стандартами. С одной стороны, у нас объявили год литературы, слава тебе, Господи. А с другой стороны, в этот же год литературы у нас выставляют на продажу самое известное, самое маститое, самое старое детское издательство в нашей стране. Просто позорище какое-то, честное слово. Я все время вспоминаю о том, что вот у меня довольно много всяких литературных премий, среди которых и премия за лучшую детскую книгу, и «Алые паруса», и премия Маршака, и государственная премия правительства в области культуры. И все эти премии я получил за книги, вышедшие в «Дедгизе». И сейчас я себя чувствую как какой-то старый ветеран, у которого государство отбирает награды и тут же выставляет их на продажу. Бред какой-то полный. У У нас без конца идут споры о том, что такое национальная идея. Я всегда повторяю, национальная идея – это то, что все знают, все любят, и то, что всех объединяет. Что это такое? Это детская литература. И вот до тех пор, пока мы не будем защищать детскую литературу, ничего у нас не получится. А Дедгиз – это флагман нашей детской литературы.
Приватизировать Дедгиз, не обладающий ни землей, ни помещениями, а только интеллектуальной собственностью, по мнению Михаила Яснова, просто опасно.
Ведь проблема заключается в том, кто будет приватизировать Дедгиз. Он обладает только интеллектуальной собственностью, собственностью издателей и писателей, больше ничем. И есть еще одна маленькая вещь, это бренд. Представьте себе, что вот сегодня существует издательство Дедгиз, а завтра, предположим, будет колготки Дедгиз, или водка Дедгиз, или нефть Дедгиз, или танки Дедгиз. Ну невозможно же, это позорище полное.
Петербургские писатели готовят открытое письмо с протестом против того, чтобы издательство Дедгиз выставлялось на продажу. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас к новостям из Соединенных Штатов Америки. В конце прошлого года США и Куба впервые более чем за 50 лет объявили о намерении нормализовать отношения. В середине января Кубу посетила американская делегация во главе с помощником государственного секретаря Робертой Джейкобсон. На ее переговорах с кубинскими официальными лицами речь в частности шла о путях возобновления дипломатических отношений. С тех пор, однако, президент Кубы Рауль Кастро выступил с заявлениями, которые многих США вынудили поставить под сомнение искренность кубинской стороны на переговорах. Одно из этих заявлений касалось будущего расположенной на Кубе американской военно-морской базы Гуантанамо. Вчера в Вашингтоне Джейкобсон выступила на слушаниях в Комитете по международным отношениям Палаты представителей Конгресса. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Когда в декабре прошлого года президент США Барак Обама объявлял о своем решении начать процесс нормализации отношений с Кубой, он ничего не сказал о судьбе военно-морской базы Гуантанамо. И обсуждала ли его администрация этот вопрос с кубинскими властями, неизвестно. Соединенные Штаты арендуют эту базу у Кубы с 1903 года в соответствии с подписанным тогда договором. Этот договор предусматривал, что за сдачу территории в аренду Куба будет получать 2000 песо в золотой валюте США. В 1934 году договор был перезаключен, и стоимость аренды поднялась до 3400 долларов в год. В соглашении говорилось также, что договор является бессрочным и что он может быть расторгнут только по обоюдному согласию сторон. С 1959 года, то есть после того, как власть на Кубе захватил Фидель Кастро, Куба безуспешно пытается аннулировать договор о базе. Соединенные Штаты каждый год исправно отправляют Кубе чек на 3400 долларов, но Куба отказывается превращать его в наличные деньги. Теперь Рауль Кастро увязывает вопрос о базе, а также об отмене введенного США против Кубы 50 лет назад экономического эмбарго с процессом нормализации отношений. Вот что он сказал на прошлой неделе, выступая на саммите сообщества латиноамериканских и карибских государств в Коста-Рике. Возобновление дипломатических отношений – это начало процесса нормализации двусторонних отношений, но эта нормализация не будет возможна, если эмбарго продолжит оставаться в силе, если они не отдадут нам нелегально оккупированную территорию на военно-морской базе Гуантанамо. В Вашингтоне, особенно среди тех политиков, которые с самого начала были против кубинской инициативы президента Обамы, это заявление Кастро вызвало серьезную обеспокоенность. Можете ли вы безоговорочно заявить, что через два года Гуантанамо по-прежнему будет американской военно-морской базой? Спросил заместителя госсекретаря Роберто Джейкобсон конгрессмен-республиканец из Флориды Рон Десантис. Он представляет в Палате представителей округ, в котором проживает большое число американцев кубинского происхождения, выступающих против каких бы то ни было сделок с кубинским режимом. По словам Джейкобсон, вопрос о Гуантанамо не является предметом переговоров с Кубой, и никакой речи о передаче Кубе территории, на которой расположена база, не идет.
Я уверена, что Гуантанамо по-прежнему будет американской базой, и с нашей точки зрения этот вопрос сейчас не находится на повестке дня переговоров. Что касается требования Рауля Кастро об отмене экономического эмбарго, то Роберта Джейкобсон заверила законодателей, что президент Обама не намерен предпринимать какие-либо шаги в этой области без консультации с Конгрессом. Президент четко заявил во время недавнего обращения о положении в стране, что он хотел бы, чтобы этот вопрос обсуждался в Конгрессе, сказала Роберта Джейкобсон. Требования Кубы о возвращении ей базы Гуантанамо и отмене экономического эмбарго в обмен на нормализацию отношений с США – не единственные вопросы, которые вызывают тревогу у противников новой политики президента Обамы по отношению к Кубе. Ряд законодателей, а среди них представители как республиканской, так и демократической партии, опасаются, что Гавана будет настаивать на том, чтобы Соединенные Штаты прекратили поддержку кубинских диссидентов и правозащитников. Джейкобсон утверждает, что американская сторона с этим никогда не согласится. Я не могу себе представить, что в деле установления дипломатических отношений мы сможем перейти в следующую фазу, если не будет достигнуто соглашение о том, что мы сможем продолжить поддерживать контакты с кубинскими активистами. Джейкобсон сказала также, что Соединенные Штаты не намерены прекращать работу финансируемой из госбюджета США теле- и радиостанции «Марти», вещающей на Кубу. Следующий раунд переговоров по нормализации отношений запланирован в этом месяце в Вашингтоне. Возможно также, что президент Обама встретится с Раулем Кастро в апреле, когда оба лидера будут находиться в Панаме на саммите Америк. Официального подтверждения таких планов пока нет. Последний раз Обама и Кастро виделись и даже обменялись рукопожатием в декабре 2013 года в Южной Африке на похоронах Нельсона Манделы.
Владимир Дубинский.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете программу «Время свободы». 4 февраля в Париже после долгой и тяжелой болезни скончалась многолетняя сотрудница «Радио «Свобода» журналистка Фатима Салказанова, рассказывает Иван Толстой.
О некоторых радиоведущих времен Холодной войны принято говорить: его голос пробивал глушилки. О Фатиме Салказановой такого не скажешь. Голос у нее был низкого тембра, но если уж говорить высокопарно, ее голос пробивал души. Фатима умела говорить о важнейшем, страшном, о трагическом, с такой эмоциональной сдержанностью, с какой говорит только сильный человек и профессиональный журналист. Нет сомнений, что всему этому ее научила собственная жизнь. Фатима Александровна Салказанова, урожденная Зимбатова, родилась 28 января 1942 года в Москве. И до 15 лет там и жила с матерью, ни о чем дурном не помышляя. Она не догадывалась о судьбе своего отца. Время от времени только в доме появлялся какой-то мужчина, целовал ее на ночь и надолго исчезал. Это был отец, прошедший плен во время войны, искушение остаться на Западе, но вернувшийся на родину, к детям. Его ждал ГУЛАГ и ссылка, запрет посещать Москву. Фатима на свою беду росла человеком принципиальным и правдолюбивым. Опасаясь ареста дочери, мать поспешно увезла ее в Норильск, где девочка закончила вечернюю школу, параллельно работая электросварщицей и библиотекарем. Вернувшись в Москву через 3 года, Фатима поступила на вечернее отделение филологического факультета МГУ. Вышла замуж за француза и в 1963 году уехала в Париж. Там закончила славянское отделение Сорбонны. С 70-го работала на радио «Свобода» попеременно в Мюнхене и Париже до 1995-го. Автор острых репортажей и программ на общественно-политические темы, постоянно вела интервью с героями дня. Афганистан, куда она сама ездила, женское правозащитное движение в Советском Союзе, высылка советских агентов из Парижа, терроризм в Европе, беседы с кинорежиссерами, писателями, учеными. Фатима Салказанова все делала горячо, заинтересованно, неподдельно переживая и очень ясно обнажая моральную, человеческую сторону любой темы. Она была, вот не знаю, как лучше сказать, журналистом с большой буквы. это что-то помпезное и фальшивое. С маленькой это означало бы журналисты больше ничего. Фатима, конечно, была публицистом, литератором, создателем человеческого документа. Ее голос и манера выступлений были среди самых узнаваемых в русском радиомире. Памяти Фатимы мы даем фрагмент ее беседы с Игорем Померанцевым 21 декабря 1992 года.
Фатима Салкаданова в разделе «Мои любимые пластинки».
Игорь, моя любимая песня «Ветер Сибири» в исполнении французского рок-певца Саши. Это моя любимая песня по многим причинам. Во-первых, Игорь, не улыбайся, может, это в-третьих или в-четвертых, потому что Саша мой сын. Но есть и несколько других объяснений. Мальчик наполовину осетин, на четверть француз и еще на одну четверть итальянец стал французским шансонье, французским поэтом и музыкантом. У него в репертуаре много песен, но «Ветер Сибири» — единственная, в которой присутствует и мое прошлое, и его русскость в сюжете, в музыке. Ну, а название — это намек на мое вынужденное трехлетнее пребывание в Норильске. Саша родился во Франции, но его детство, конечно, было не очень похоже на детство других французских детей. Ему было 3 года, когда посольский гобист в Париже в присутствии гобиста-известенца грозил мне похищением сына, если я не выведу их на мою знакомую, получившую высокий пост во французском МИДе. Пришлось прятать Сашу. Ему было 4 года, когда мы с ним и с друзьями всю ночь шили чехословацкие флаги, чтобы утром выйти на демонстрацию протеста против разгрома Пражской весны. Ему было 5 лет, когда к нам пришли люди из французской контрразведки, чтобы предупредить о том, что КГБ готовит на меня покушение, и объяснить нам с сыном, какие меры предосторожности мы должны принять. Мне снились кошмары. Снилось, что поворачивается ручка на дверях, а за дверью гибисты. Я кричала во сне. Я думала, сын все это забыл. Радовалась этому, и вдруг песня «Ветер Сибири». И оказалось, все помнит. Все понял, и теперь своей песней помогает мне, если не забыть о том, как это было, то хотя бы освободиться от всего этого. «Ветер Сибири» — моя единственная любимая песня, за которую я могу сказать автору не просто «спасибо», а «сын, спасибо за помощь». А слова в песне такие, я даю их в построчном переводе, и, конечно, в оригинале это звучит гораздо лучше, сильнее. «Ну вот, наконец ты заснула, спокойная, усталая, но ночью ты вздрагиваешь от кошмаров, которые тебе все еще снятся, и нет передышки». Припев. «Ветер Сибири убивал вольную мысль, ветер Сибири — драма одиночки, ветер Сибири глушил идеи, ветер Сибири — наглый презрительный ветер. Мама, но это все в прошлом». А если перевести еще точнее, он говорит, «это все окончательно в прошлом». И мне так хочется в это верить.
Саети туда, apaisé par la nuit, visé par le confort que t'offre l'oubli. Parfois ton petit cœur est secoué par le vent qui emporte des hommes et te refuse une fève. Se dépenser le vent de Sibérie sur un drap muselé, l'offense des idées qu'on voulait isoler. Le vent de Sibérie, insolent de mépris, le vent de Sibérie, potent se dépenser le vent de Sibérie sur un drap muselé, l'offense des idées qu'on voulait isoler. Le vent de Sibérie, insolent de mépris. Mais que puis-je pour toi, pour balayer tes soucis, toi l'otage de ce froid qui te suit jusqu'ici. Ce vent de Sibérie qui fouettait ton visage, étouffant tous les cris, les enfants mis en cage. Et le vent de Sibérie, autant se dépenser, le vent de Sibérie, sur un drap muselé, l'offense des idées qu'on voulait isoler, le vent de Sibérie, insolent de mépris, le vent de Sibérie, autant se dépenser, le vent de Sibérie, sur un drap muselé, l'offense des idées qu'on voulait isoler, le vent de Sibérie, insolent. se rend de Sibérie. Et mêlé à ton sang, violé ton esprit, de son rire glaçant, moi qui ai cette chance d'être né sans l'échelle, je t'offre mon enfance dans cette France qui est mienne. Et le vent de Sibérie, faut en se dépenser, le vent de Sibérie sur un drap muselé, l'offense des idées qu'on voulait isoler. Le vent de Sibérie, insolent de mépris, le vent de Sibérie, faut en se dépenser, le vent de Sibérie sur un drap muselé, l'offense des idées qu'on voulait isoler. Le vent de Sibérie, maman, c'est bien fini, à toi.
Парижский артист США и его мама, моя мюнхенская коллега Фатима Салказанова в разделе «Мои любимые пластинки».
Мы вспоминали многолетнюю сотрудницу «Радио Свобода», журналистку Фатиму Салказанову, которая скончалась накануне в Париже.
«Мобильная свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
И в завершение программы «Время свободы» – новости культуры. В Берлине сегодня начинает работать международный кинофестиваль. Мой коллега Валентин Барышников побеседовал с обозревателем «Радио Свободы» Дмитрием Волчиком о том, какие фильмы заслуживают наибольшего внимания.
Я пойду в первую очередь на фильмы режиссеров-ветеранов. Больше всего меня интересует картина Вернера Херцога, она называется «Королева пустыни». Это такая биография знаменитой путешественницы и археолога Гертруды Белл. Ее играет Николь Кидман, в фильме также заняты Джеймс Франко и Роберт Паттинсон, который играет роль Лоренса Аравийского. Ну, вы знаете, что Вернер Херцог вообще очень любит вот таких вот эксцентричных людей, которые живут неожиданно, которые меняют свой образ жизни, отправляются в какие-то экзотические страны или увлекаются какими-то рискованными видами спорта. Ну вот Гертруда Белл, путешественница, авантюристка и, в общем, создательница современного Ирака в определенном смысле, как раз принадлежит к числу вот таких вот персонажей, которые увлекали его всю жизнь. Второй фильм, который в конкурсе меня очень интересует, это новая картина Терренса Малика, тоже режиссера-ветерана, ему 71 год, но он как бы приобрел в последние годы неожиданно такое второе дыхание. Его последние фильмы «Древо жизни» и «К чуду», мне кажется, совершенно великолепными. Вот его новая картина, она называется «Рыцарь кубков», это карта Таро. Это такая, судя по трейлеру, тоже очень изысканно снятая драма с Кейт Бланшетт, Кристианом Бейлом и Натали Портман. Еще один фильм, который уже вызвал в России, как ни странно, некоторую сумятицу, это новый фильм режиссера, тоже ветерана, Питера Гринавея. Он называется «Эйзенштейн в Гуанахуато». Это первая часть дилогии, а шум вызвала как раз вторая еще не снятая часть, которая называется «Рукопожатие Эйзенштейна». И Госфильмофонд вдруг заявил о том, что он отказывается финансировать эту картину, и, как было написано, участвовать в финансировании этой картины, и, как было сказано в газете «Известия», что причиной стало то, что в сценарии подчеркивается гомосексуальность Эйзенштейна. По мнению Госфильмофонда, это не совсем так. Но потом были некоторые опровержения, говорилось, что режиссеру отправлен сценарий на доработку, что довольно комично, я бы сказал, совершенно бессовестно по отношению к такому мастеру, как Гринэвэй, вот, отправлять ему из Москвы сценарий на доработку в связи с какими-то другими недочетами в биографии Эйзенштейна. Но, как мы понимаем, что Гринэвэю не очень-то нужны эти деньги Госфильмофонда, тем более, что речь идет, я думаю, о небольшой сумме, а нужны архивы. Конечно, здесь, в том случае, если его не допустят к этим материалам, фильм может не состояться. Но, во всяком случае, первая часть дилогии уже готова, она будет представлена в Берлине. Если судить по трейлеру, как раз тема гомосексуальности Эйзенштейна там всячески подчеркнута. Как Гринэвэй говорил, именно в путешествии в Мексику Эйзенштейн как бы открылся как гей, и у него там были, значит, такие бурные романы с мужчинами. Еще один фильм, который будет в конкурсной программе, это фильм знаменитого иранского режиссера Джафара Панахи. Его на родине преследуют, ему даже запрещено было судом снимать в течение 20 лет. Его посадили под домашний арест, сейчас вроде бы выпустили, но снимать он официально не может, он снимает тайно. И вот уже третью картину сделал как бы нелегально. Один из его фильмов вывезли из Ирана, спрятав в торте. Вот не знаю, как вывезли этот фильм. Он снимает фактически, вот предыдущий фильм он снял у себя дома, то есть не выходя практически на улицу. Назывался он «За закрытые шторы». Ну вот посмотрим, что сейчас удалось вывезти нелегально из Ирана. Ну и еще одна картина режиссера-ветерана. Будет премьера, но вне конкурса. Это новый фильм Вима Вендерса. Все будет хорошо.
В нынешние, непростые с политической точки зрения времена, политика как-то представлена на фестивале?
Ну, Берлинский фестиваль вообще очень сильно политизирован. Фильмов о политике всегда очень много во всех программах. В первую очередь в программе «Панорама», особенно в документальной секции. В частности, будет фильм, который посвящен политическим событиям 70-х годов, и даже два фильма, вот, связанных с РАФ и вспышкой терроризма в Западной Германии. Один — это фильм «Немецкая молодежь» режиссера Жана Габриэля Перио. Он будет показан вместе с фильмом о знаменитом режиссере Райнере Вернере Фассбиндере, который снял в свое время фильм «Немецкая осень» как раз об этом. Вот, так что вот эти два фильма в программе объединены или, во всяком случае, как-то рифмуются. Ну, я скажу еще о том, что будет в конкурсе российский фильм, не надо об этом забывать, это новый фильм Алексея Германа-младшего, он называется «Под электрическими облаками», это фильм о 90-х, о перестройке, там переплетение разных историй, часть снималась в Одессе, что тоже уже добавляет какую-то совершенно неожиданно политическую такую линию, хотя это было еще до всяких событий. Ну вот посмотрим, поскольку Россия сейчас всех интересует, и все, что происходит там, уже трактуется, как мы знаем по фильму «Левиафан», переносится в такую политическую плоскость. Я полагаю, что фильм довольно осторожного Алексея Германа-младшего тоже неожиданно попадет в эту струю.
О программе Берлинского кинофестиваля беседовали мой коллега Валентин Барышников и обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» в 17:05. Слушайте программу «Продолжение политики», которую ведет Ирина Лагунина. Итоги сегодняшнего информационного дня, как всегда, в 18:00 подведет мой коллега Андрей Шарый. Но я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19:00 по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11:00, 2:00 и в 8:00. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Для меня
свободная Россия. Это Россия свободная от своей зависимости, от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов. От образа царя-батюшки на всех уровнях власти. От неэффективного использования огромных территорий. От балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня, это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия, когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».